Знаете, как говорят, что с животными нужно общаться всегда на их уровне, да, чтобы они не нервничали. Я думаю, что с людьми это то же самое работает. Мы сегодня поговорим в том числе о том, как работает человеческий мозг, да, что-то такое, вот, может быть, более животное в человеке. И когда я представляюсь, я обычно говорю, что я занимаюсь философией, я занимаюсь искусством и культурой и восприятием. Ну, то есть часто это связано с тем, как человек воспринимает те самые предметы и артефакты искусства. И вот однажды я читала лекцию в Москве, и после этой лекции оставили комментарии под видео. Я также представлялась, рассказывала, чем я занималась, и так далее. И там был комментарий. Это очень плохой нейрофизиолог. Я думаю, да действительно, наверное, я плохой нейрофизиолог, потому что я философ. Но я иногда пользуюсь материалами нейрофизиологии, и в том числе, когда рассказываю как раз о восприятии. Ну, человек, видимо, услышал какой-то факт, который я приводила, и решил, что я должна быть нейрофизиологом. И вот я подумала, а какая же связь между философией и нейрофизиологией? И нашла такой интересный ответ для себя, что и философия, и нейрофизиология занимаются следами. Если только философия говорит о следах, которые человек часто преднамеренно оставляет в культуре, в искусстве. Но вот то, что мы с вами видим, это тоже в каком-то смысле следы. Поскольку здесь есть процесс, был процесс точнее, да, создание инструмента, была идея, были какие-то действия, были какие-то люди, стоявшие за созданием этих инструментов. А теперь мы видим след того, что происходило. И любой предмет, который нас окружает, является в каком-то смысле таким следом. Тем более, если мы говорим об искусстве, которое напрямую часто копирует реальность и как бы оставляет вот такие вот следы этой реальности. Например, если фото или видео, там это все более очевидно. Как же это связано с нейрофизиологией? Но дело в том, что наш мозг отчасти работает таким же образом. То есть мы что-то видим, и все это отпечатывается у нас в виде таких нейронных связей. Вот эти вот нейронные связи, как правило, изучают в рамках нейрофизиологических задач. И чем дальше мы... Чем сложнее эти следы, тем естественнее, сложнее будут и те отпечатки там, в мозгу, которые у нас появляются. Человек, вот я подумала также о первом человеке, да, то есть в принципе получается, что вся культура человеческая основана на оставлении вот таких вот следов. И если мы вспомним какого-то первого, ну, такого воображаемого, первого художника, который ладошку свою помазал золой и буквально оставил след на скале где-то или там в пещере, то это был такой первый акт, по сути, создания вот чего-то отличного от природы, создания цивилизации. И интересно то, что эти факты трактуются часто как магические. То есть, конечно, современные там, исследователи, искусствоведы, ну, не знают, зачем люди начали оставлять эти следы, и точных сведений у нас нет. Там. Очень-очень сложно что-то сказать достоверно, но часто это связывается с тем, что это, возможно, был какой-то ритуал, да, что, возможно, это какая-то магическая практика. И, по сути, даже неважно, был ли это действительно именно ритуал в нашем понимании магия, да, как вот мы ее представляем, где есть колдуны, где какие-то вот сверхъестественные силы, или же это магия в понимании каком-то более приземленном, магия как изменение или влияние на мир. Потому что По сути, задача магии, любой, даже вот такой вот, соответствующий нашим представлениям о ней, в том, чтобы каким-то образом изменить мир, повлиять на него. И вот эта вот ладошка, оставленная человеком, ведь по сути, смотрите, какая идея в ней заключена, что теперь мир не будет прежним. Теперь вот мы будем в реальности иметь что-то новое, чего раньше не было. Притом сделано специально, да, не то, что какой-то след остался от там, кошечки, собачки. Нет, специально запланировано, да, увековечить себя в памяти предков. То, чего, ну, наверное, если не все, то многие хотя бы втайне желают оставить вот какой-то о себе такой след в истории. И вот он буквально первый след. Почему это магично? Потому что не очень понятно, как это все работает. Вот есть, на мой взгляд, два очень близких понятия – это магия и механика. Потому что механические какие-то приборы, машины, вот эти вот все там гаджеты – это тоже в каком-то смысле изменение мира. Тут тоже есть какое-то такое волшебство, особенно для тех, кто ничего в этом не понимает. И отличие в том, что магия, она принципиально непонятна. А то есть колдун, маг, шаман, он не будет заниматься тем, чтобы рассказывать, а как же это все работает, и почему именно вот эти там зелья приводят к такому-то результату. Он погружен в процесс. То есть он, для него это не прозрачно, но самое главное, что это работает, что есть вот это воздействие на сознание других, на, может быть, природу, да, если он верит, что может повлиять на что-то нечеловеческое. Механика работает немножко другим способом. То есть, в принципе, хороший механик, наверное, должен понимать, как там все эти механизмы работают, почему, а в идеале еще какие законы там физические в них задействованы. Но суть, в принципе, одна и та же. И исследователи, конечно, часто любят именно какие-то такие механические вещи, потому что это проще. Да? Исследовать, как работает какой-то механизм, проще, чем понять, как работает что-то непонятное, магическое, что вроде как бы дает эффект, а почему дает эффект, мы не понимаем. И вот здесь мы подбираемся к музыке. Я сказала уже, да, что в принципе любое искусство, даже искусство в самом-самом широком смысле, любое изменение этой реальности – это создание вот тех самых магических следов, которые теперь сделают мир другим. Но то, как воздействует музыка, является, наверное, наиболее сложным и до сих пор непонятным вопросом. Потому что даже сами там нейрофизиологи, да, исследователи, которые как раз пытаются механику вот этих следов нащупать, да, как же вот эти следы, они друг за другом идут, и почему именно здесь, не там они остаются, даже эти люди говорят о том, что исследование музыки, конечно, сейчас находится на, наверное, на самой-самой начальной стадии. Поскольку вообще, как мы можем слышать, почему мы можем слышать музыку, это не очень понятно. И вот у меня есть такой очень-очень мой любимый автор Оливер Сакс, который именно занимается психопатологией, и он описывает различные заболевания, связанные с нарушением восприятия музыки. Эти заболевания, они на самом деле показывают, насколько сложно воспринимать музыку, мы просто этого не осознаем. То есть для нас это естественно. Конечно, да, то есть в детстве там, нас научили, и, в общем-то, у большинства проблем не возникает у тех, у кого нет заболеваний. Притом заболевания, они могут быть очень специфические, не влиять, там живот не болит, голова не болит, ничего не болит, просто музыку не слышу. Вот, не слышу. Вот такая вот патология. И патологии, которые приводит Сакс, они делятся на там, совершенно какое-то невообразимое количество разных эффектов. Кто-то не слышит ритм, А, то есть вот они там проверяют, ритм не слышит, музыку, соответственно, не воспринимает, но при этом может различать высоту голоса. А кто-то не слышит высоту голоса, ну, то есть, в принципе, не различает высоты, соответственно, музыка для него тоже становится, ну, какой-то не очень упорядоченной системой. А кто-то тембр не воспринимает. Высоту воспринимает, а тембр не воспринимает. Ему становится сложнее воспринимать музыку, и так далее, и так далее. То есть оказывается, что для того, чтобы хотя бы просто услышать, что же это за собрание звуков, и понять это как музыку, необходим целый комплекс работы нашего мозга, нашего восприятия. И как этот комплекс вообще существует, и почему он существует, да, вообще? Хороший вопрос, потому что как бы вроде для природы это не имело никакого смысла. Но человек это слышит. И более того, есть интересные исследования, которые показывают отличия в мозге, правда, исполнителя, не слушателя. Как говорят нейрофизиологи, они говорят, что в принципе, теоретически, ну это, по-моему, вот у Сакса тоже есть это рассуждение, в принципе, теоретически мы можем распознать человека, который чем-то занимается. То есть вот те следы нейрофизиологические, они реально физически остаются в мозгу. Мы можем взять специальный инструмент, специальный прибор, посмотреть и увидеть, что опа, этот человек там, занимается, например, он вот ездит, он таксист, да, потому что он... хорошо у него прокачана та область, которая отвечает за ориентацию на местность. Вот я сейчас ехала в такси, там мы немножко заблудились. Я вот как раз про это рассуждала. Это довольно известное исследование, что лондонские таксисты имеют изменения в кореговом мозге. Опять же, в тех центрах, которые отвечают за ориентацию на местность. И вот сейчас я ехала, там, девушка меня везла, она... заблудилась немножко, потому что как раз ехала по навигатору. Вот, она думала, ой, навигатор туда, говорит, навигатор сюда. Вот, такой уже, конечно, таксист, видимо, не будет развивать те самые части центра мозга. Но, ладно, таксисты, да? Вроде бы есть художники, режиссеры, скульпторы, дизайнеры, много различных творческих профессий, на которых также откладывается их деятельность, точнее, на мозг которых. Но сами исследователи говорят, что мы можем как бы по косвенным признакам различить, но стопроцентно сказать сложно, да, занимается ли человек там живописью или скульптурой. А вот музыканта определить можно. То есть именно у музыкантов есть те изменения, которые свойственны их деятельности. То есть только у музыкантов возникают какие-то специфические изменения в мозгу. Ну там, как правило, идет наращивание определенных тканей. И получается, что музыка, вот это вот такая загадочная какая-то стезя, которые сами вот эти исследователи не могут до конца понять. И она обладает ну, вот таким вот магическим эффектом. Я еще раз повторюсь, что под магией, магичностью я буду понимать вот эту неизвестность, да, закрытость. То есть мы понимаем, что это как-то работает, и что это работает каким-то особенным образом. Но почему так? Как это происходит? Откуда это взялось? Все эти вопросы остаются открытыми. И если мы обратимся к философам древности, то, я думаю, многие из них это ну, хотя бы косвенно понимают. То, что вот эта гармония музыкальная, она имеет какую-то вот специфику. Она отлична даже от других видов искусств. Например, Пифагор, древнегреческий философ считал, что музыка является ну, таким отражением порядка космоса. Почему он так рассуждал? Вот я сейчас попробую как бы проинтерпретировать, сконструировать, да, доконструировать эту идею. Потому что вот то, что мы видим в музыке и в математике, оно, с одной стороны, совершенно упорядочено и гармонично, это 100%, это мы понимаем. Но с другой стороны, это не то же самое, что наша обыденность. То есть, например, стихи упорядоченные, но все-таки мы понимаем, почему здесь порядок, как он построен, это что-то ближе человеку к его обыденной жизни. Это речь, да, или образы, которые он видит, там, картины, которые там, повторяют, да, скульптуры, которые повторяют человеческое тело. Но все-таки это как бы поближе к нам. А вот музыкальная гармония, она не представлена вот так вот в обыденности, но в то же время она каким-то образом и понятна. И вот у Пифагора, который, естественно, следует за греческой традицией, согласно которой космос — это всегда упорядоченное, то есть космос — это, как бы, по сути, мир, вот в их понимании, это всегда порядок, он всегда познаваем, то есть он рационален, разумен, но это порядок какой-то более высокий, высокого ранга, нежели, там, не знаю, порядок в комнате, да, вот мы уберемся, и что-то будет тут у нас упорядоченное. То есть это уже какой-то там, ну, если хотите, мировой закон и так далее. Вот. И, кстати, я сама тоже столкнулась с вот этой сложностью музыкального порядка. Дело в том, что меня буквально, наверное, месяц-два назад, можно так сказать, это было такое семейное обучение, меня стали обучать вокал, ну так, по чуть-чуть. Просто для того, чтобы я могла управлять своим голосом. Вот. То есть, в принципе, я это так для себя, там, для лекции, может быть, где-то с друзьями иногда мы песни поем, вот, ну, чтобы люди меньше страдали, почему бы и не попробовать сделать упражнения, да, вот, которые делают люди, обучающиеся вокалу. И я столкнулась как раз вот этой каким-то магическим эффектом, поскольку я человек рациональный, по крайней мере, так я себя осознаю. И для меня привычная ситуация — это когда можно как-то вот все проанализировать, разобрать, выделить части, понять, как работает. И тут мне говорят, так, ну вот, вот здесь ты, значит, попадаешь, здесь ты не попадаешь, тут вот так вот сделать, да, все правильно. А я думаю, а что я сделала? Я ничего не поняла. И я пытаюсь выяснить, ну а как? И мне говорят, вот ты попала в терцию, это хорошо, но это не та нота. Я думаю, что? Что я вообще сделала? Я не поняла это, как бы, своих действий. И когда мне человека рассказывает, объясняет, что да, конечно, есть определенные там правила и подходы, но это, ну, так всего много, и настолько ты понимаешь, что это как бы вроде бы ты это контролируешь, но это контролирует не совсем твое сознание. То есть нет такой прозрачности, очевидности, почему так происходит. Почему я, допустим, там открыто или закрыто пою, да? Если не брать в расчет какие-то моменты механические, да, то есть понятно, как нам нужно дышать, как нужно собирать губы, артикуляция, то действительно возникает вот какое-то такое ощущение, что это, вот это как? Оно работает, но я не знаю, почему и как, и что с этим делать. И когда я разговаривала с музыкантами, то они говорят, что ну да, да, это нормально. Не нужно, тебе не нужно знать всех вот этих деталей, не нужно этого разбирать. Получается, вот ты это фиксируешь, продолжаешь, ты это там чувствовать нужно и так далее. Но для меня это вообще как это чувствовать? А где же алгоритм? Алгоритма нет. И вот Пифагор, возвращаясь к Пифагору, я думаю, понимает вот эту особенность, какую-то вообще, наверное, невероятную, то, что не встречается в других каких-то областях искусства, особенность в музыке быть гармоничной, при этом как бы не раскрывая все свои карты. И он интерпретирует это как гармонию высшего порядка. Откуда она взялась? Да, вот он рассуждает, откуда она взялась? Если человек ее не создал, а человек не мог ее создать, потому что это слишком сложно для человека, значит, она имеет отношение к более высокому порядку. И вот он предлагает такую идею, он говорит о том, что космос имеет, как бы поет музыкой сфер. Вот, музыка сфер – это не реальная музыка, то есть это не звуки какие-то, а это скорее логика, музыкальная логика, которая заложена в движении планеты, в движении космоса. То есть вот если можно было бы написать там партитуру, да, то есть не проиграть, а именно написать партитуру, записать там какие-то размеры всех движений планеты и космических тел, то вот это была бы музыка сфер, так как ее понимает Пифагор. Но здесь возникает такой проблематичный момент, такой звоночек, да, который и в учении Пифагора отчасти сквозит. Как бы, с одной стороны, это очень здорово, что мы можем соединиться с вот этой вот непонятной гармонией. Но с другой стороны, раз она непонятна, раз она магична, да, то есть в смысле, что скрыты ее механизмы, то тут может возникнуть опасность. Да, а как мы будем это применять? А всегда ли правильно мы будем это применять? Да, то есть в любой, даже если мы возьмем фантастическую книгу, да, в фантастических книгах о магии часто показывают, там, через персонажа, что вообще-то шутки плохи с магией, да, и нужно как бы знать, нужно какие-то пройти практики, просто так вот с ней играться нельзя. А с, там, с куклой Вуду, представьте, если ребенок пытается поиграть там, куклой Вуду, это же нельзя делать, потому что неизвестно, что он там натворит, мы даже сами-то не знаем, как это работает. И пифагорейская, можно сказать, наверное, даже община, то есть это Пифагор и его ученики, они во многом, ну, точнее, Пифагор во многом, я думаю, следовал такой вот системе закрытой, в том числе и потому, что он понимал, какие последствия могут следовать. В принципе, это логично. А вот многие, особенно студенты, говорят, что ну, Пифагор, наверное, был снобом, потому что у него была закрытая, ну, можно сказать, школа, да, община, то есть у него были ученики, но вот так вот прийти, как сейчас, да, на лекцию, у нас и то сегодня лекция, видите, такая очень камерная, закрытая, да, что, я думаю, отвечает как раз такой магической тематике. Но у Пифагора там все было пожестче. Вот. То есть нужно было доказать свои претензии, да, что вы можете заниматься там, философией. То есть, в принципе, это было довольно мистически настроенное учение. Почему? А потому что если мы сейчас начнем каждому встречному рассказывать про музыку, про гармонию, а музыка является гармонией мира, то вообще неизвестно, что он там натворит. И как это повлияет на мир, мы вообще этого не знаем. И действительно, возвращаясь вот к современным исследованиям, мы видим, что многие такие моменты, связанные с музыкой, может быть, несколько тревожные, или которые вызывают некие опасения, они существуют. Ну, самый простой вариант – это, наверное, то, что Оливер Сакс называет мозговые черви. Вот. Или застрявшие песни, застрявшие мелодии песни в голове. Поднимите, пожалуйста, руку те, у кого когда-нибудь застревала какая-то мелодия в голове. Но вот этот механизм, почему так происходит, он тоже пока что остается довольно загадочным. И есть предположение, что вот те самые связи, образованные в мозгу, они почему-то начинают самопроизвольно просто крутиться. Да. Ну, конечно, если вы там только ее послушали, то понятно, что вы как бы завели это кружение. Я сейчас буду очень-очень упрощать, да, кружение нейронов. А оно продолжает там само по себе кружиться. И уже вот этот момент, который ну, часто доставляет какой-то дискомфорт, да, хотя бы легкий, уже этот момент, он такой вот говорит о том, что так, вот я вроде бы контролировал свое сознание, а я вот вроде своей жизнью владею, а тут пришла какая-то мелодия и почему-то сама по себе что-то делает у меня в голове. И вот тут такой звоночек, который можно интерпретировать как опасность. Но есть еще более сложная и неприятная ситуация. Да? То есть вот я думаю, все здесь присутствующие, кому попадали в голову эти мелодии, они их слышали, ну, скорее, как образы. Да? То есть вряд ли вы считали, что это настоящая музыка. Был кто-то, кто считал, что это настоящая музыка играет? Но такое бывает, что у людей возникают музыкальные галлюцинации. Они похожи на вот эти вот застрявшие мелодии, только они уже звучат прям настоящим. И эти музыкальные галлюцинации часто сопровождают человека там, на протяжении многих лет. Ну, есть разные случаи, есть случаи, когда просто когда-то в какой-то ситуации возникает изредка или там при травме возникает эта галлюцинация. А бывают случаи, когда люди с ними живут, они у них меняются, то есть вот люди ходят и слышат музыку каждый день, даже ночью. Они меняют эту музыку, или она сама сменяется, да? Что-то новое появляется, где-то наоборот застревание. Так уже длится десятками лет. Конечно, чаще всего это связано с травмами, с глухотой, с эпилепсией, но бывают даже ситуации, когда нет какой-то вот источник не обнаружен, да, почему это произошло. Ну, вот люди сталкиваться с такими вот галлюцинациями. И здесь уже возникает вопрос о том, а вообще как бы не опасно ли то, что мы слушаем музыку. Но, правда, я сделала такую ремарку маленькую, что сегодня, даже если вы этого опасаетесь, сегодня этого не произойдет, потому что вот те самые мозговые черви – это повторяющиеся простые мелодии. Вот, насколько я понимаю, нас таких не будет. Поэтому бояться нам сегодня точно нечего. Но, тем не менее, возникают вопросы, и часто общественность их обсуждает, а не вредна ли музыка, или если вредна, то может быть какая-то, какие-то жанры. Вот я когда готовилась к лекции, встречала такие заметки, это, конечно, не научные заметки, им верить нельзя, о том, что какой-нибудь там тяжелый рок, он вредит, люди становятся агрессивными, а вот есть даже понятие «эффект Моцарта». Моцарта слушать хорошо и полезно. И даже было написано в одной заметке, что инди-музыку слушают какие-то невоспитанные люди с низкой самооценкой. Естественно, это все полная ерунда, никаких подтверждений этого нет, даже если мы говорим об эффекте Моцарта, то он совершенно не доказывает то, что другая музыка влияет плохо. А то есть это было только доказательство того, что есть благотворное влияние музыки Моцарта, а не то, что все другие плохие. Но действительно у человечества на протяжении многих веков возникает этот вопрос, да? А не опасно ли слушать музыку, если мы настолько не понимаем, как она работает, как она воздействует, если это действительно какой-то вот магическая практика, а то, наверное, нужно ее, ну, как-то к ней осторожно подходить. И вот здесь нам вторит, точнее, этой идеей вторит Платон, который, вот Дмитрий Жумальдович меня, наверное, поправит, если я буду не права в чем-то, который в государстве пишет, что музыка, как бы с одной стороны, он говорит, да, можно ее использовать как инструмент воспитания, это нормально, это хорошо, но он делит музыку, там несколько есть плодов, некоторые из которых он считает более подходящими, например, для воспитания воина, да, а другие он считает неподходящими для воспитания воина. И, по сути, Платон предлагает сделать вот такую цензуру. То есть музыку используют как хороший инструмент воздействия на наших граждан, но цензурируем. Что-то даем им слушать, а что-то мы им не даем слушать. Таким образом, Платон пытается это самое воздействие, не очень понятное музыкальное, но каким-то образом хотя бы ограничить. Другой вопрос, что ну как это можно ограничить в реальном мире, да? Понятно, Платон может про государство написать там много чего. А вот в реальном мире, наоборот, мы видим, что музыка, и слышим точнее, да, что музыка отовсюду льется, какая кто захочет, кто написал, на радио заплатил, его поставили, вот теперь слушай, мучайся. Может быть, тогда нужно вообще как-то себя обезопасить, что ли, да, от музыки, как-то вот от нее отказаться. И такие идеи тоже были. И показательно, что вот такая идея о том, что музыка в принципе, вот это настолько сложный инструмент, и он, возможно, нам не нужен, и в принципе от нее нужно, наверное, отказаться, эта идея была у Иммануила Канта. И не случайно именно у Канта, поскольку все-таки Платон и Пифагор – это дети греческой цивилизации, где предполагалось такое всестороннее развитие, и где вот эти моменты магические, загадочные, необъяснимые, они, в общем-то, принимались, и люди понимали, что да, это есть, это существует, есть боги вообще-то, да, ну, как бы мы живем в таком мире, то Кант, он уже живет совершенно в другой ситуации, когда формируется представление о человеке как о таком рацио, о совершенно, ну, можно сказать, машине мышления, которая вот все понимает, все прозрачно, все можно контролировать, а то, что нельзя контролировать, от этого Кант предлагает, ну да, полностью отказаться. И даже есть такие слухи, но я не знаю, насколько это правда, что у Канта там какие-то соседи пели, и ему это не нравилось, он просил их не петь. То есть не потому, что ему не нравилось, как они поют, а потому что он, как вот этот представитель нового времени, который хочет, чтобы человек был абсолютно разумным, чтобы он мог все контролировать, чтобы он вот каждый свой шаг знал, он, конечно, не хотел слушать музыку, потому что музыка, там вообще неизвестно, что произойдет. Сейчас у меня настроение изменится, сейчас я танцевать захочу, что-то такое. Кстати, как-то и танцевать будет, это же неприлично. Поэтому Кант говорит, все, нужно отрубать, запрещать. Ну, конечно, может быть, не запрещать на уровне государственном, да, там всяких плебеев, пусть они там, это все слушают. Но для человека разумного, он говорит, все, нужно заткнуть уши, заниматься, да, там вот живопись, да, можно, на стихи можно, поэзия, там, писать философские трактаты, а музыку не нужно, потому что там сфера нерациональна. Но нужно сказать, что я вот в этом моменте с Кантом не согласна. Несмотря на мою любовь к этому философу. Тем не менее, вот эта вот идея законтролированного человека, да, за рационализированного человека, мне кажется пагубной. Ну, во-первых, несмотря на все опасности, которые мы можем там себе вообразить и можем увидеть в музыкальных произведениях, есть и явные плюсы. И, в общем-то, довольно большие. Ну вот, ситуация, которая произошла со мной, которая мне показала, что все-таки мне придется с чем-то да не согласиться у Канта, хотя бы с тем, что музыку нужно не слушать, это моя такая воспитательная практика с младшей сестрой. Дело в том, что у меня есть младшая сестра, и она, когда ей было 6 лет, должна была, ну, как бы готовиться к школе, возник вопрос, что у нее была плохая моторика, мелкая моторика, и даже говорили, что, ну, врачи говорили, что есть вот как бы какое-то легкое отставание в развитии. Ну, она говорила, как бы все нормально, нормальный ребенок, но вот говорят, неизвестно, будет ли она к школе готова. И может быть, придется через год, то есть не в 7, а в 8 лет. Но мне, я тогда училась в университете, мне почему-то это очень сильно не понравилось. Я думаю, что такое человек, здравствуйте, человек будет год терять в школе это несчастное, да, зачем это нужно. Я думаю, ну надо позаниматься просто с ребенком, да, подтянуть ее, и все получится. И выходить на всякие развивашки, учились читать, и в том числе пошли в музыкальную школу. Ее отправили, там нулевой какой-то класс у нее был подготовительный, на фортепиано учиться. И это, конечно, было прям просто светопредставление, как мы с ней учились этим фортепиано, потому что она ничего не понимала, я уже там все эти ноты выучила, она все равно не поняла, она их забывала постоянно. Мы играли, мне действительно было сложно просто играть, потому что пальцы плохо слушаются, но постепенно... Действительно, за год мы подтянулись, и, как я вижу, прогресс был связан прежде всего с занятием музыкой, а там какие-то развивашки, они чуть-чуть влияли, и она спокойненько себе пошла в первый класс, на 1 сентября, на линейке, с вот такой вот кислой мордой, потому что ей вообще не понравилось, оказалось, что в школе ей очень не нравится, в садике было лучше, но тем не менее. К чему я это говорю? Что я вот в этой педагогической своей практике увидела, что действительно музыка как какая-то совершенно новый навык для ребенка оказала очень серьезное и очень благотворное влияние. Тут, конечно, и навыки были, обучение, точнее, навыки именно игры, нажимания клавиш, но и само восприятие музыки тоже. И я рассказывала про истории с людьми с галлюцинациями музыкальными, да, то есть можно сказать, вот посмотрите, все, мы теряем контроль, да, люди, сейчас вот мы послушаем что-то, а потом нам будут эти галлюцинации мерещиться. Ну так, конечно, такого, конечно, не бывает, да, тем более, что ни с того, ни с сего. И более того, интересно, что те люди, о которых пишет Оливер Сакс, они, конечно, сначала... чувствовали себя очень и очень плохо. Ну, то есть, и в принципе, им просто было странно, да? Они приходят и говорят, например, там, своим родным, ой, а что ты так музыку громко включила? А ему, ты что, я не включал никакую музыку? Ну, сама ситуация странная, да? Понятно, что она пугает. Но со временем, когда эти люди поняли, что с ними происходит, когда им объяснил врач, что, ну, вот такое бывает, там, это, например, связано там, с глухотой вашей, да, мозг компенсирует. Со временем большинство из них стало как-то привыкать. Они научились управлять этими галлюцинациями, то есть их было нельзя выключить, но можно переключить. Например, вы можете послушать какую-то хорошую музыку, если вы хотите, чтобы она у вас звучала в голове. И более того, некоторые пациентки, ну, по крайней мере, одна из тех, кого он приводит в примере, говорит о том, что ему очень нравится такая ситуация. И когда он спросил, но вы бы хотели избавиться от своей галлюцинации, то вот одна из пациенток сказала, нет, я не хочу, потому что у меня постоянное музыкальное сопровождение. Это вообще-то здорово, я могу это под настроение подбирать. Она уже привыкла, ей это понравилось. И, насколько я знаю, такая ситуация с визуальными галлюцинациями как-то не наблюдается. Мало людей, которые видят какие-то визуальные образы, и говорят, ой, здорово, он бы всегда такие галлюцинации видел. А с музыкальными, оказывается, можно жить и жить спокойно. Получается, что вот этот страх, который особенно через Канта, да, транслируется, что все, музыку вообще не нужно слушать, она же проникнет мне в мозг и там что-то сделает. Этот страх, он не обоснован, потому что мы не можем на самом деле контролировать все и всегда. Это во-первых. А во-вторых, даже вот та реальность, которую нам предлагает мир, даже та реальность, где есть музыкальные галлюцинации, может оказаться вполне себе как бы обживаемый, может оказаться, что мы можем с ней подружиться, мы можем дальше продолжать существовать. И, соответственно, мы можем подружиться и с той музыкой, которая там играет где-нибудь в маршрутке, да, значит, мы можем подружиться с любой музыкой, которая нас окружает, и это не будет, не будет, по крайней мере, выбивать нас совершенно из равновесия, и мы не скажем, что ой, все, потерялся контроль, и теперь я вообще, там, не знаю, с ума сошла. И более того, я вот здесь вижу большой плюс. И плюс именно в том, что вот эта музыка, точнее просто музыка, работает таким образом, что мы не можем полностью ее законтролить. Вот смотрите, интересный момент. Слушать музыку, как правило, проще, чем, например, решать какую-то логическую задачку. Правда? Согласны? Лечь, особенно если музыка приятная, ну, казалось бы, что может быть проще, чем послушать музыку. Но интересно, что по структуре воспроизведения музыки, ну, я имею в виду внутреннее воспроизведение, да, то есть чтобы мы ее считывали, сложнее, чем та же самая логическая задача. Потому что, ну, логическая задача, сколько там, 4 элемента, да, 5 элементов, иногда вообще 3, вам нужно просто их как-то вот связать. А в музыке там столько элементов, что мы даже посчитать не можем. Ну вот, у меня был такой опыт, я ходила на концерт LP. Это такая певица, которая выглядит как мальчик, но она очень, очень хорошо владеет своим голосом. И очень часто бывает, что приходишь на концерт, ну, есть такое легкое разочарование, потому что в записи все как-то звучит гладко, красиво, а тут, ну, уже не так красиво. Да? Где-то не дотягивает, где-то вот не в форме может быть исполнитель. Ну, по крайней мере, запись часто все-таки лучше, или такая же, как оригинал. А вот LP пела действительно намного лучше, чем это на записи. Я зафиксировала для себя, а почему лучше? Да? То есть, в принципе, это там ноты, она также попадает. Ну, то есть, понятно, какие технические моменты все представлены те же самые. Но я поняла, что есть какая-то, вот что-то еще дополнительное. Я не знаю, что. Это, видимо, очень сложно зафиксировать. Но звук он как бы богаче. То есть, я понимаю, что, видимо, есть в звуке еще что-то такое, что даже не современная техника не записывает, не отражает, даже звуки голоса. Ну ладно, там инструмент, но голос, да, казалось бы, что там можно такого сделать. И получается, что это настолько сложное явление, музыка, да, что для того, чтобы ее воспринять, нужно обладать там миллионом каких-то различных обрабатывающих вот этих инструментов, чтобы ритм понять, высоту, и все это работает одновременно. И действительно, если мы посмотрим на то, как работает мозг человека, прослушивающего музыку, с помощью там МРТ или других приборов, то мы увидим, что мозг там вообще по полной пашет, да, все как бы сверкает. Там обычно такие разноцветные у них огоньки показывают, да, для того, чтобы разные сигналы. И вот эти вот разноцветные, как фейерверк идет по мозгу. Но при этом человек субъективно расслабляется. И вот я думаю, почему так? Какой странный парадокс, что столько всего нужно сделать, вот такая работа, а человек расслабляется. И это происходит именно потому, что человек перестает как бы, вот этот контроль держать, когда он логическую задачку решает, ему нужно сосредоточиться, да, все отбросить лишнее, вот погрузиться в эти там три элемента какие-нибудь. И это очень сложно в плане усилий. А нужно много усилий. И нужно много контроля, нужно постоянно контролировать, правильно ли я делаю, а что я сейчас делаю, все это понимать. В музыке же человек учится тому, что контроль не обязательно. Я думаю, вот для современного человека это очень важная идея, такого часто законтроленного, когда нам говорят, что все нужно как бы за все нести ответственность, все понимать, да, человек стремится каждое свое действие сделать правильно, и тут вдруг он может обо всем этом забыть, понять, что я не могу это просто нереально контролировать. Ну, вот вообще никак. И это освобождает парадоксальным образом, да? Вот вроде сложно, но так как это настолько сложно, что я не могу контролировать, я получаю расслабление, свободу. Теперь оно происходит, это я делаю, но оно происходит само. И еще одна идея, которая транслируется, да, через вот эту сложность музыки, это идея смирения. Вот Кант, он, конечно, не был таким смиренным человеком, судя по тому, что он писал, потому что он хотел все-таки достичь как бы полной власти над своим сознанием, над самим собой. Но музыка нам подсказывает, что, прослушивание музыки, что нет, смириться нужно с тем, что какие-то процессы, ты вообще не знаешь, как они происходят. Да? Вот, что есть вот эта магичность музыки. И с этим нужно смириться, и это полезно для человека, потому что когда человек находится в гордыне, то, естественно, он и ошибки свои не принимает, и к другим отношениям у него может быть не очень хорошее. Да? Ну и в целом гордыня — это не очень хорошо. Поэтому вот такой антипод гордыни — это смирение. Получается, что музыка дает нам возможность смирить свою гордыню и расслабиться как раз за счет того, что человек признает, да, я не всесилен, да, я не могу это контролировать, да, во мне есть вот эти вот самые странные процессы. Ну и это хорошо. Это хорошо, потому что, возвращаясь к идее Пифагора, потому что это говорит о том, что человек не один во Вселенной, что человек находится в какой-то более сложной системе, чем только в его «я». И, по крайней мере, это как бы выводит из одиночества что-то. Друзья, если у вас есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Единственное, что, наверное, ответы будут краткими, поскольку у нас еще есть вторая часть. Кто хотел бы задать вопрос? Или, может быть, у кого-то есть какое-то возражение или тезис?
Че, да?
Да, пожалуйста.
Я не согласна с тем, что только музыка обладает таким влиянием на человека. Я допускаю, что, возможно, исследования не проводились. Я считаю, что поэзия, танцевальное искусство и балет, и современная хореография, живопись. Вот все это, я уверена, производит не меньшее воздействие на человека. Угу. Вот я и вопрос, да, вот встречали ли вы исследования на эту тему? То есть, например, вот как «Лебединое озеро» влияет на зрителей?
Именно на зрителей нет. Сейчас отвечу на реплику. Я согласна, я не говорила о том, что все другие виды искусства, они там не влияют каким-то образом. То есть это скорее о том, что музыка в большей степени, чем другие искусства, непонятна человеку. Может быть, это иллюзия, кстати. Вполне возможно. Да, но субъективно это считывается пока так. Да, то есть у нас есть, может быть, опять же, какое-то ложное представление, да, у того же Канта, он думал, ну вот живопись, она как бы более открыта, она понятная, да, потому что там какие-то объекты знакомые нарисованы, да, потому что я могу интерпретировать, потому что я могу остановить, или там закрыть глаза, или разбить на части. Вот. Ну, видимо, Кант не обладал его музыкальным слухом, поэтому музыку разбить на части он не мог. Вот. Поэтому возможно действительно, что есть некоторая иллюзия, что музыка влияет на нас больше, более непонятно, чем все остальное. Но пока на данном этапе вот есть такое представление, что именно музыкальные композиции наименее понятны для исследователей. А по поводу исследований балета и вообще танцев, есть интересное исследование. Я, к сожалению, не помню, кто его проводил, это одни из групп ученых, вот, которая показала, что Именно занятия танцами, там несколько было вариантов занятий. Занятия танцами помогают пожилым людям, особенно с определенными, ну, дегенеративными да, процессами в мозге, позволяют им восстановиться или какие-то замедлить вот эти процессы. Вот, при том, что им предлагали там разные виды творчества, и было такое объяснение, что, во-первых, здесь, ну, тоже и музыка, а во-вторых, движение, то есть есть новизна и задействовано тело. И это как бы комплексное такое действие, которое, ну, вот, максимально воздействует на мозг. Вот как оказывается, танцы лучше всего прокачивают мозг, ну, по крайней мере, согласно этому исследованию. Да,
Саша, я обнаружил противоречие между одним вашим тезисом, одним главным тезисом о том, что музыка позволяет человеку отказаться от задач, связанных с контролем, самоконтролем. И тем фактом, что очень часто музыку, ну вот по моим наблюдениям, люди используют именно для того, чтобы контролировать свои эмоциональные состояния. Ну, скажем, там в Яндекс.Музыке есть специальные плейлисты для того, чтобы там погрустить, или наоборот повеселиться, или взбодриться. Вот, может, это мнимое противоречие, но я попрошу вас прокомментировать.
Да, большое спасибо за этот вопрос. Это очень хорошая, на самом деле, тема, потому что действительно есть такой парадокс, что вот этот, опять же, субъективный контроль часто мешает человеку реально контролировать себя. Сейчас поясню, что имеется в виду. Допустим, есть, ну вот даже, по-моему, или это я так назвала, или действительно есть такое название, как бы внутренний контролер. Это такая функция внутренняя, которая отвечает за проверку там, правильности, ну, там, в том числе с точки зрения там, этики. Правильно ли я это делаю, правильно ли я то делаю. Вот. И часто этот внутренний контролер приводит к такой фрустрации в той ситуации, когда человек он чувствует, что он не может полностью как бы, охватить сознанием своим то, что происходит. И он начинает вот этот момент как раз панических атак, тревожности, часто связаны с тем, что вроде какие-то процессы есть, и он пытается вот это все сразу ухватить и осознать. Да, вот, наверное, это момент осознания. То есть контроль и плюс осознание того, что часто мешает контролю, потому что там нужно ресурс как бы в другую сторону, да, например, на эмоцию, там, на ее переживание туда направить. А нам еще вот хочется все разобрать и понять вообще, о чем же мы сейчас занимаемся. Вот, поэтому у меня такой, кстати, был случай с клиентом, когда мы разбирали тоже проблему контроля и выявили, что его проблема контролировать себя связана с тем, что он очень хочет себя контролировать. Поэтому, я думаю, это как раз мой тезис, он наоборот показывает, что такой небольшой отказ от контроля в плане именно сосредоточенности, концентрации сознания позволяет наоборот человеку в большей степени себя контролировать, поскольку какие-то процессы будут происходить естественно. Да, пожалуйста.
Ну, мне кажется, это еще зависит именно от характера и от сложности самой музыки. То есть, допустим, если музыка там какая-нибудь простенькая мелодия, которая может вызвать определенную эмоцию, а есть, допустим, психоделика, да? То есть, когда ну, не электронная даже психоделика, а вот психоделика 60-х, например, да? То есть, когда каждый участник группы играет что-то свое, и мозг пытается сначала за одно поймать, ну, схватиться за другое, за третье, и наступает некий катарсис, и он просто такой, все, я не хочу больше за этим, и он реально расслабляется.
Ну да,
это зависит как бы тоже. Или вот, допустим, вот на моих вот этих мероприятиях бывает такое, что люди просто засыпают. Особенно мужчины. Нет, ну это как бы связано с однозадачностью как бы мужского мозга. То есть если человек понимает, что происходит что-то непонятное, ему, то есть он не понимает, что происходит, у него срабатывает усиленная реакция, он просто засыпает.
Ну да, как вариант, да. То есть получается, что вот это усложнение, оно наоборот как бы же показывает, что контролировать все ты больше не можешь. Соответственно, необходимость возникает отпустить этот контроль.
Ну, конечно, ну как бы Ты такой жмешь. У меня просто вот, кстати, по поводу тоже панических атак, да, такая история. Был период этих панических атак, и я был на концерте, ну, может, кто-то знает, Mystic Morrison Vision, волжская группа, как вот у нас местная. Я просто очень ждал этого концерта, пришел рано, и, ну, и пока ждал, то есть меня начало накрывать.
Да, это часто в ожидании.
Да, и, в общем, я уже думал уезжать, оттуда убегать. Вот, но потом я решил все-таки, как бы, ну, я так долго ждал. И вот они просто сначала своей однообразностью, вот я просто наблюдал за собой, то есть какая сначала однообразная какая-то. Ты такой слушаешь, думаешь, блин, что это такое вообще, а тебе не нравится. Потом постепенно ты смиряешься, опять же, вот, и я прям согласен с этим. Ты смиряешься такой, погружаешься, отпускаешь, и тут тебя куда-то вообще... другое место, то есть какая-то идет какой-то слом именно в самой музыке, и ты вот уже готовенький такой, она тебя берет и куда-то уносит, и тебе просто круто, обалденно.
Друзья, я думаю, мы переходим ко второй части. На звук перерыв?
Да.
Да, сейчас у нас будет возможность проверить на практике, действительно ли все так, как я говорила. Будет небольшой перерыв и концерт. Спасибо.
Мне нужно было кого-то отвести. Я в 5 минут приложил.